братья и сестры, всех вас приветствуем. Если кто-то из вас был месяц назад на причастии, на первом собрании, я такую тему под ним поднял, если вы помните, страдания Христа и страдания христиан. Вот как это как-то сочетается, соединяется или нет. И эта тема представляется мне очень важной. Я сегодня хотел бы продолжить, вот как бы я себе даже назвал, тему проповеди «Страдания Христа и страдания христиан. Вторая часть». Для того, чтобы вместе нам рассуждать на эту тему, мы прочитаем отрывок из книги «Откровения» из второй главы. Опять-таки, если вы были на собрании, тоже где-то месяц назад, Анатолий Анатольевич начал цикл проповедей по посланиям семи церквам Малой Азии. Эти послания расположены в книге Откровения во второй и в третьей главах. И он брал первую церковь в городе Эфесе, и говорил о послании к церкви в городе Эфесе. И сегодня мы поговорим о послании второй церкви, которая здесь описана, в городе Смирна. Итак, читаем текст Священного Писания. Книга Откровения, 2 глава, с 8 стиха. «И ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и се жив. Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат. И злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Аминь». Вот такое послание. И исследователи Священного Писания считают, что по праву послание к Смирнской церкви должно быть вторым после Эфесской, потому что Эфес – это был такой ключевой город в этой провинции Римской империи, в Малой Азии, в каком-то смысле столичный. Анатолий много об этом рассказывал. И там образовалась первая церковь. Там был апостол Павел, об этом мы читаем в книге «Деяния апостолов». И он там посещал, там жил определенное время, там образовалась церковь, он там учил несколько лет истине евангельской, и по всей вероятности вот эта церковь в Эфесе стала такой материнской церковью, откуда были отправлены, пошли миссионеры в разные города Римской империи, в том числе Малой Азии, и кто-то из них пришел в Смирну. И вот там, в этом городе Смирна, образовалась евангельская церковь. По многим критериям считается, что Смирна, это современный Измир, был действительно вторым городом после Эфеса по значению, по важности. Даже один из историков пишет, Смирна была самым прекрасным городом Малой Азии. Ее называли украшением Азии, венцом Азии и цветком Азии. Этот город, который расположен в западной части современной Турции, и он расположен, так знаете, очень удобно, что такой глубокий залив Эгейского моря оканчивается такой бухтой, можно сказать, где издревле была пристань. И буквально эта пристань, это залив, он в центре города. И вот город как бы расположен вокруг этой пристани, соответственно, очень удобный город для мореплавателей, для торговцев, для всевозможных, просто для жизни, для ремесла. Кроме того, этот город был началом сухопутного пути, который связывал Рим, Римскую империю с Востоком, с Персией, с Сирией, потому что от этого города начиналась дорога по такой долине Герма, ее называли очень плодородной долине, которую связывал с восточным миром этот город, и, соответственно, он был ключевым таким, да, и торговым, опять-таки, и в военном отношении во многих других местах. Город славился обилием всевозможных культурных заведений. Там был дом музыки в то время, там был прекрасный стадион, проводились спортивные соревнования, было огромное количество храмов. Там всегда было много чиновников, всегда было много военных и так далее, и так далее. И вот в этом городе, в таком многолюдном, в таком пестром, в таком достаточно богатом образовалась евангельская церковь, туда пришли благовестники, там стали свидетельствовать об Иисусе Христе, и там образовалась христианская церковь. Важная деталь, что христианам в городе Смирна Господь в своем послании не дает ни одного упрека. Ни одного упрека, ни одного замечания нет христианам этой общине в городе Смирна. Скорее всего, это не означает, что верующие там были идеальны, что эта церковь была, знаете, такая вот уже прям вообще абсолютно идеальная, святая. Но это говорит о том, что, скорее всего, верующие в этой церкви действительно всем сердцем любили Христа. Всем сердцем старались быть верными, послушными Ему. И вот следовать Его заповедям, несмотря на те многочисленные трудности и скорби, о которых мы будем говорить, которые они испытывали вот из-за своей веры. И как бы видя в целом, смотря в целом на эту церковь, Господь дает им самую высокую оценку. И главное, может быть, слово, ключевое слово к этой церкви – это верность. И об этом мы тоже с вами поговорим. Итак, мы на три момента основных обратим внимание. Кто пишет послание к этой церкви? Как он себя характеризует, как он себя называет? Кому он пишет послание, что это за церковь, как люди жили в городе Смирне, как христиане там жили. И третье, определенные уроки или наставления, которые им оставляет Господь. Итак, кто пишет послание, как он сам себя представляет? Вообще, надо сказать, что это был стиль такого письма того времени, когда человек, который что-то писал, он писал вначале о себе, кто я такой, я, там, Михаил Чекалин, там, отец пятерых детей, шестерых внуков, там, так далее, да, то есть это было принято вначале писать, кто это пишет, там, пастор церкви, там, да, или там, преподаватель, или кто-то еще, да, и вот здесь мы читаем такие слова в 8 стихе. «И ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и се жив». Две основные характеристики. Первый и последний был мертв и се жив. Мы уже немножко сказали, что христиане в Смирне, чуть-чуть еще раз мы забежим вперед, они очень трудные времена переживали. Это была церковь, переживавшая постоянно гонения, определенные унижения, преследования. И когда люди находятся в таких стесненных обстоятельствах, то им порой начинает казаться, что ну, они вообще ничто и никто. Они оказываются раздавлены, они оказываются разбиты, они оказываются иногда дезориентированы. И вот они видят вот этих многочисленную вот эту власть, которая над ними, людей, которые их преследуют, их прессуют, простите за выражение, да, их давят. И они понимают, что все вот в руках у этих людей вся власть, а они вообще никто и ничто. Некому за них заступиться. Они абсолютно беззащитны, они абсолютно ничтожны, они раздавлены. Смирна, мы сказали, это важнейший стратегический город в Римской империи. Там всегда было много государственных и городских чиновников. Там всегда было много больших и маленьких начальников, наместников, прокураторов, воинских начальников. И это были люди, в руках которых была реальная власть над горожанами. Это был город, где были сосредоточены большие финансовые потоки. Там были финансовые олигархи, там были банкиры. А деньги – это власть. Это был город, где всегда было много бизнесменов. Таких, знаете, воротил вот бизнеса, купцов. И это тоже большая власть. У бизнесменов огромная власть. Они могут купить, продать, могут влиять и так далее, и так далее. Это был город, где было много храмов. Огромных храмов. И вот эти жрецы и жрицы храмов, как религиозные лидеры, имели огромную власть над жителями этого города. В этом городе была довольно многочисленная иудейская община. И хотя иудеи в языческом мире как бы были в определенном презрении, в пренебрежении, но вместе с тем, благодаря своей хватке, благодаря своим финансовым возможностям, благодаря своим организационным возможностям, они тоже обладали определенной силой, определенным влиянием в этом городе. И, конечно, Смирна, как часть огромной Римской империи, и все жители знали, что главная власть там, в Риме. Там есть Сенат, там есть император, который вершит судьбу людей. И как я уже сказал, вот представьте себе на месте, себя на месте вот этого простого человека, жителя Смирны. Кругом одни начальники, кругом одна власть. Что хотят, то и делают. Все в их руках. Казнят, милуют, повышают, понижают, какие-то там налоги вводят, улюбирают. Кто я такой? Я вообще ничто. И тем более, если я христианин, я вообще в то время быть христианином, это уже означало быть в определенной степени преступником. Быть вне вот этого общества языческого. И вдруг появляется некто и говорит, я первый и последний. Друзья, вот сама эта фраза, можно представить себе, она, знаете, как-то распрямляла плечи христиан. Вот этой общины, согбенной, истерзанной, измученной. Оказывается, они верят, они служат тому, кто обладает реальной властью. Начальник всех начальников, царь всех царей, Господь всех владык земных, Альфа и Омега. Однажды пред ним предстанут, и не просто предстанут, написано, падут все самые властные, самые сильные, самые богатые, самые известные, самые-самые-самые, перед которыми сегодня трепещут и преклоняются. Мне очень нравится чуть-чуть дальше, в шестой главе книги Откровений есть удивительные слова, которые для меня лично являются большим ободрением. И как-то, знаете, вот такую, ну, не знаю, Божью, что ли, реальность освещает, ставит все на свои места. 6 глава с 15 стиха. «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысячи начальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры, в ущелье гор, и говорят горам и камням, падите на нас, и сокройте нас от лица сидящего на престоле, и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Друзья, есть первый и последний. Есть тот, которым обладает реальной властью. И это наш Господь Иисус. И Ему мы служим, и Ему мы молимся, и Ему мы поклоняемся. И дай Господь, чтобы это наше поклонение было действительно от сердца, наше благоговение пред Ним было с глубины души, наше почитание Его было бы действительно полным почитанием всей нашей жизни. Послание к Евреям, 4 глава, 13 стих, как бы продолжение этой мысли, я в современном переводе прочитаю этот текст. «Ничто во всем творении не сокрыто от Бога, пред Ним все обнажено, и Его глаза видят все, Ему мы дадим отчет». Друзья, пусть это будет ободрением для нас сегодня, братья мои и сестры. Может быть, какие-то начальники на работе, или чиновники города, или кто-то еще прессует вас, обижает вас, смеется над вами. Может быть, над вашими детьми. Может быть, презирают за то, что вы христиане. Да кто ты такой? Что хочу с тобой, то и сделаю. Вот захочу, прихлопну, тебя не будет. Захочу, подпишу. Захочу, не подпишу. И так далее, так далее, так далее. Вариаций огромное количество. Будем помнить, что есть тот, кто обладает реальной властью, кто есть первый и последний, и за ним последнее слово, и в его руке все в этом мире. Вторая характеристика, которая дана ему, который был мертв и все жив. Знаете, для большинства людей жизнь ограничивается рамками земной жизни. Все мечты, интересы, планы, радости, горести, ценности, мироощущения людей – это обычная земная жизнь. Земные бедствия, земные страдания, земные болезни, земная нищета, земная смерть – вот главные наши враги, главные разрушители нашего обычного земного счастья. Людям свойственно завидовать молодым, здоровым, красивым, успешным, богатым, влиятельным, сильным, знаменитым. И даже для них порой не важно, как вот эти люди, так сказать, как они поднялись, за счет чего они, так сказать, возросли, как они заработали свои капиталы. Это не важно. Главное, что сейчас они вот успешные, вот они счастливые, вот они, так сказать, на Олимпе. Псалом 72, 4 стиха. «Ибо им нет страданий до смерти их, и крепкие силы их, на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их рассказывают по земле. И говорят, как узнает Бог, есть ли в видении Вышнего? И вот эти нечестивые благоденствуют веки сем, умножают богатство». Друзья, ничего не изменилось с тех пор. Ничего не изменилось с тех пор. Сегодня есть куча нечестивых людей, абсолютно беззаконных, крайне развратных, взяточников, вообще людей бессовестных, но тех, которые какими-то кривыми, косыми, негодными путями поднялись, расцвели, достигли власти. И им кажется, что они хозяева жизни, что даже солнце всходит и заходит по их велению. И вдруг на передний план выходит тот, который говорит, что он был мертв и ожил. Выходит тот владыка, который господствует не только над этим физическим миром, не только царь царей и господь господствующих, но который является господином загробного мира. Который, власть которого, влияние которого охватывает все, от минус бесконечности до бесконечности, от видимого до невидимого. Он владыка царства живых. И точно такой же владыка царства усопших. Более того, Писание говорит, у него все живы. Он сам был мертв и ожил. И мы, люди, как его творение, однажды умрем, но однажды оживем, даже нечестивые и беззаконные. И оказывается, что наши земные страдания и боли, даже смерть, даже мученическая смерть, даже, может быть, смерть в юности, в расцвете сил, это совсем не самое страшное. И чуть-чуть забегая вперед, следует сказать, что на более страшная смерть вторая, о которой Господь скажет верующим в смерть, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Есть тот, кто сам тяжко пострадал, кто умер, кто был погребен, но кто и воскрес, и вовеки живой. Есть владыка над живыми и мертвыми. В Евангелии от Луки, в 20 главе, в 38 стихе, есть такие удивительные слова. «Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы». И вот этой второй своей характеристикой, вот этот некто, говорящий это послание, он ободряет верующих в городе Смирно, христиан, общину, и в их лице нас с вами, что не нужно зацикливаться на этой земной жизни. Не нужно жить так, как будто бы кроме этого вообще ничего нету. Не нужно погружаться в чрезмерные и страдания, и радости, какие-то заботы житейские, да, проблемы, мечты и так далее. Мы можем мечтать, мы можем чего-то желать, мы можем строить планы, мы можем, Господь не запрещает нам что-то покупать, приобретать, да. Но с другой стороны, Писание говорит, будьте покупающие, как не приобретающие, да, пользующиеся миром си, как не пользующиеся. Даже он говорит, что имеющие жен, будьте как не имеющие. То есть даже семейная жизнь не должна нас вот связывать по рукам и ногам. Я хочу служить Богу, я хочу быть угодным Ему, но вот у меня же семья, у меня же жена, у меня же муж, у меня же дети, у меня такие обстоятельства, друзья. Нам дана Богом определенная власть над нашими обстоятельствами. Правильно расставлять свои приоритеты, правильно фокусировать свою жизнь, свои цели. Помни, что этой землей все не оканчивается. Помни, что мы с собой ничего не возьмем. Кто-то сказал, у савана нет карманов. Да? И Христос призывает вот этих людей, страдающих, но верующих в Него, ободриться. Он говорит, я имею власть над всей властью этой земной. И более того, не только над земной, но еще той, загробной. Помните слова, которые сказал Иисус ученикам? Евангелие от Иоанна, записано 14 глава, с 19 стиха. еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. И в тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Кто имеет заповеди мои, соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». Дорогие, это удивительное утешение. Это удивительное ободрение, что мы верим во Христа, который воистину умер и воистину воскрес. И мы сегодня будем вспоминать ломимое тело и пролитую кровь, но это было, мы в это верим, но Иисус воскрес, Он живой, Его гробница пуста. И веруя в Него, Он сказал, что есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если умрет, оживет. Слава Богу за это. Ободримся, друзья. Не будем зацикливаться на этой земле. На всех наших земных делах, путях, заботах, планах и так далее, и так далее. Пусть Господь даст нам мудрость все правильно расставлять на свои места, чтобы приоритет был действительно приоритетом. Как Иисус, помните, скажет, ищите прежде Царствие Божие, правда Его, все вам приложится. Не заботьтесь, что вам есть и что пить, во что одеться, до этого ищут язычники. Но ищите прежде Царствие Божие и правды Его. Автор этого послания представляется, кто он такой. Я думаю, что уже вот эти слова оказались определенным ободрением, вдохновением для христиан в городе Смирна. Они увидели, за кем власть. Они вспомнили, что земной жизни все не заканчивается, что есть жизнь вечная, и власть Христа простирается и туда. Это тот Христос, которому они молятся и которому они служат. И вот дальше вторая часть, когда он обращается непосредственно к людям, автор этого послания. И интересный тоже 9-10 стих, как он их характеризует и как описывает их ситуацию. «Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат. И злословие тех, которые говорят о себе, что они иудеи, они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10». Самая первая фраза «Знаю твои дела». Кстати, эта фраза повторяется в каждом послании. Ефес, Смирна, Пергам, Фиатира и так далее. Друзья, это важное напоминание для нас, что Господь знает все мои и твои дела во всех деталях. Он знает, как помните, пишет псалмопевец в 138-м псалме, «Когда я ложусь и когда я встаю». Господь знает все намерения наши. Помните, даже такие слова есть в Писании. «Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его в совершенстве». Господь все знает про каждого из нас. И для одних это напоминание является большой радостью. Господь знает мои трудности. Господь знает, что я люблю его. Господь знает, что мое сердце предано ему. Господь знает, что я хочу, чтобы он всегда был в центре моей жизни. Для кого-то эти слова звучат страшным предупреждением. И это Господь знает. И это Он знает. И это Он знает. И Он знает, почему я это делаю, а почему я этого не делаю. О, это страшно, если Господь знает всю мою подноготную, все мои мотивы, всю мою внутреннюю жизнь. Но по поводу верующих в Смирне Господь знал все обстоятельства их жизни. А по-человечески дела христиан в Смирне были весьма плохие. Если по-человечески посмотреть, или мы приехали бы в Смирну в то время, посетили бы наших братьев и сестер, мы бы увидели, что они живут в крайне сложной ситуации. «Знаю твои дела, скорбь, нищету, злословие. Тебе нужно будет много претерпеть, вас будут ввергать в темницу». Друзья, это очень и очень непростая характеристика. Исследователи Писания говорят, что в то время во всей Римской империи христиане подвергались достаточно сильным гонениям, но временами какие-то были передышки. Большинство римских императоров были крайне ревностны в поклонении языческим богам, они обожествляли даже самих себя, они воздвигали гонения на христиан, но все-таки среди императоров были некоторые такие более, ну, мягкосердные, что ли, да, были те, которые не столь жестоко преследовали христиан. Иногда даже были императоры, которые, вот, допустим, их предшественник был таким очень сильным гонителем, а потом он становился императором, и он как бы какую-то поблажку делал, дескать, вот видите, какой я хороший, я не такой, как вот тот, который был передо мной. Да? Разные были мотивы, но все-таки в целом в истории, вот в этой вот с момента возникновения христианской церкви до времен Константина императора, разные были периоды. Были очень жестокие гонения, были, так сказать, посредние жестокости гонений, были, ну, более-менее относительно такие спокойные времена. Но это не относилось к христианам в городе Смирна. Там была одна особенность. Этот город Смирна был настолько пропитан духом идолопоклонства, вот этим языческим духом поклонения всевозможным, самым порой страшным, самым каким-то изуверским божествам, что люди были крайне фанатичны, крайне агрессивны, крайне вот такие вот жестокие, бессердечные. Если они видели, что кто-то из горожан не разделяет их вот эту ревность по отношению к поклонению языческим богам, это вызывало у них сильное отвращение и гнев. И историки свидетельствуют, что в Смирне гонения не прекращались никогда. Никогда, из года в год, в течение нескольких столетий, эта церковь находилась под жесточайшим прессом гонений. Иисус говорит: я знаю твои дела и знаю твою скорбь. Я знаю твою нищету. Почему нищета? Кстати, как в русском языке, так и в греческом есть два понятия – бедность и нищета. Бедный – это человек, который мало что имеет, нищий, который ничего не имеет. И вот здесь именно слово, которое показывает абсолютную нищету, что у людей вообще ничего не было. Люди, которые жили или подаянием, или милостью других. И, скорее всего, две причины были, почему такая нищета была там, в Смирне, у христиан. Одна из них, потому что нередко христианами становились люди низшего сословия. Рабы, бедняки. Естественно, что они когда... Для них христианство, для них Иисус, это был единственный какой-то выход, единственное отдушина, единственное утешение, что есть кто-то, кто меня любит, есть тот, кому я нужен, есть тот, кому я дорог, кто меня так возлюбил, что жизнь за меня отдал. Конечно, я буду ему служить. Конечно, я за ним пойду. Конечно, у меня выбора нету. Я больше никому не нужен. В этом обществе я муравей на асфальте. И вдруг есть тот, кто за меня жизнь отдал. Какой-то Бог великий сына за меня послал. Вау! Конечно, я буду ему служить. Но была еще одна причина для нищеты. Дело в том, что человеческое сердце настолько лукавое, крайне испорчено, что язычники иногда воздвигали гонения на христиан просто из корыстных мотивов. Просто желая разграбить чей-то бизнес. Просто желая забрать чей-то дом. Просто желая захватить чье-то имение чужое. Они, может быть, завидовали, видя какой-то успех, какого-то предприятия, ремесла, какого-то человека, может быть, даже более-менее состоятельного, но христианина. И для них это вот был повод, чтобы скрикнуть: ату его, фас его, он христианин, вот он чужой, давайте будем его, так сказать, убивать или в тюрьму, или куда-то. Но целью было поживиться имуществом этого человека. И поэтому вчерашний более-менее нормально живущий человек, христианин, может быть, ремесленник, может быть, более-менее состоятельный человек, он в раз мог оказаться нищим. Когда его просто полностью разграбили, все отобрали, имущество, орудие труда, бизнес, дом, я не знаю, там, животных, если у него были, рабов или еще кого-то, слуг. И он вчерашний нормальный гражданин сегодня становился бомжом. Помните, об этом будет написано в послании к евреям в последних главах, по-моему, в 12 главе, что, помните, пишет автор, и расхищение имения вашего воспринимали с радостью, помню, что у вас есть имение лучшее там на небесах. Это вот о верующих в Смирне. Но знаете, что интересно? Что вот это вот, эта беда, это горе приводило к тому, что у первых христиан возникало реальное братство. Реальное братство, когда они понимали, что есть братья и сестры, есть те, кто ну, Господу, Господь обо мне позаботится, но нередко через моих братьев и сестер. Что те, кого еще не успели разграбить, или те, у кого еще есть кусок хлеба, он поделится со мной, меня разграбили, у меня нечего кушать, мне нечего одеться, себя или моих детей. И вот эти вот трудные обстоятельства, эта нищета приводила к тому, что возникали вот эти взаимно скрепляющие связи между братьями и сестрами в общине. Когда они действительно знали нужды друг друга, когда они молились друг за друга, когда они участвовали в скорби друг друга, когда они были реально братьями и сестрами. И наблюдение показывает, что современная церковь порой отходит от этого, вот этого понятия как братство, как действительно братья и сестры, больше верующие, друзья, единомышленники, члены одной церкви, люди, посещающие одну общину. Но вот это братство порой разрушается. Мы самодостаточны, мы самодовольны, мы сам себе режиссер, моя хата с краю. И это очень и очень большая беда. И Господь хочет, чтобы мы были этим братством. Пусть даже мы живем в намного более лучших условиях. Еще одна очень страшная вещь, которую здесь мы читаем. «Зная твои дела и скорбь и нищету, впрочем, ты богат, и злословие тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское». Друзья, это страшные слова, потому что иудеи – это Божий народ. Иудеи – это потомки Авраама, Исаака и Иакова. Иудеи – это потомки людей, патриархов, которых Бог называет друзьями, которых Бог особенно благословлял, которым Он являлся, которых Он вел, которым Он открывался, давал свои откровения. Иудеи – это те люди, у которых был закон Бога живого, у которых был храм, у которых был жертвенник Богу. В то время, да, уже храм был разрушен, но в то время уже многие иудеи были рассеяны, и часто рассеяны в разные места иудеи, они образовывали синагоги. Это были такие дома молитвы, это были собрания народа Божия. И они очень дорожили этими синагогами, потому что там они собирались, там читали Писание, читали Тору, там молились, там поклонялись Богу, и они ощущали себя, мы народ Божий, мы действительно верим в истинного Бога, нетленного, невидимого, Бога, который сотворил вселенную. И вот эта синагога, это очень такое, знаете, некое святое такое название. До сих пор есть во всем мире синагоги, в Москве есть, и в Израиле, и по всему миру, где люди, иудеи, собираются, читают Писание, поклоняются Богу. И вдруг здесь даже не апостол Павел, не Петр, не кто-то другой, но Бог говорит им, вы синагога, но синагога не Божия, а синагога сатанинская. Там такое же слово употреблено. Вы собрание не Божие, вы собрание сатанинское. Друзья, это страшно, когда люди религиозные, когда народ Божий, имеющий истину, знающий Бога живого, знающий правду, претендующий на Божий народ, вдруг оказывается богопротивником. Помните, о Христе будет сказано у пророка Захария, где тебя били? А меня били в доме любящих меня. Вау! Как это может быть? Как этот народ Божий вдруг там, в Смирне, не только в Смирне, друзья, если мы перечитаем Деяния апостолов, мы увидим, как, когда Павел с сотрудниками шли по разным городам, проповедовали, открывали церкви, за ним по пятам шли иудеи, которые возбуждали гонения против них. И в Листрах, и в Фессалониках, и в Ефесе, и в других местах. Практически в каждом месте, где проповедовал Павел, иногда был успех вначале, иногда люди слушали Слово Божие, с удовольствием слушали о Христе, и вдруг появлялись эти группы или изнутри, или из других городов даже приходили. Иудеев, которые говорят, да он все неправду говорит, да не слушайте его, да какой там мессия, и так далее, и так далее. И воздвигали жесточайшие гонения. Друзья мои, это очень серьезный звоночек для Церкви Христовой сегодня. Мы знаем, что в истории Церкви, к сожалению, были периоды, когда люди, называющие себя служителями Церкви, гнали тех, кто проповедовал Евангелие, кто призывал вернуться к истокам Писания, к простоте Евангелия, к благой вести об Иисусе. Вот эти люди, стоящие у власти, в церквах, в деноминациях, они порой проявляли какие-то жесточайшие гонения, ненависть к тем, кто любил Иисуса и хотел следовать за Ним. Джон Уэсли, один из знаменитых евангельских таких реформаторов, благовестников, который сам был гоним официальной церковью, и те люди, которые слушали через него Евангелие, также были жестоко гонимы. Он однажды сказал этим своим гонителям, церковникам: «Ваш Бог – это мой дьявол». Ужасно, когда религия становится орудием зла. Но давайте еще подумаем, вот почему все-таки христиане подвергались таким гонениям? Почему это языческое общество и даже порой иудейское так ненавидело их? Ну, считается, что есть, может быть, 6 таких основных причин, почему ненавидели христиан. Первая причина, как это ни странно, связана со словом причастие или с хлебопреломлением, с тем, что мы с вами будем сегодня совершать. Мы привыкли к этим словам, когда Иисус говорит, беря хлеб, сие есть тело мое, беря чашу с вином, говорит, что сие есть кровь моя. Но язычники клеветали, создавали такую легенду, что христиане вообще людоеды, что они едят человеческое мясо и пьют человеческую кровь. Это была ложь, но это то, что порой вдохновляло людей гнать христиан. Второй причиной – это то, что они проводили вечери любви, так называемые агапы. Когда собирались вместе, кушали, общались, пели, поклонялись Богу. Мы в нашей церкви иногда тоже так и делаем общение. Но язычники клеветали, говорили, а вы знаете, что они там делают? Да они там свет гасят, да они там оргии устраивают. И то, в чем они сами были крайне грешны, в этом неистовством разврате, беззакониях, в разрушении всякой морали, они обвиняли христиан. Что там вот на этих вечерях любви, а вы что думаете, они такие святые, хорошенькие, ха-ха-ха. Знали бы вы. Третья причина. Нередко, когда муж принимал Христа, жена нет, или наоборот, жена принимала Христа, муж нет, или дети принимали Христа, родители нет, это раскалывало семьи. Иисус предупреждал, что так может случиться, что останут двое против троих, трое против двоих. И для язычников был повод обвинить христиан в том, что они разрушают семейные отношения. Христианство разрушает семьи. Хотя, опять-таки, они сами были крайне виновны в том, что рушили семьи, то, что там царил разврат, и разводы были очень простым делом, и так далее, и так далее. Но обвиняли в этом христиан. Четвертое, как это ни странно, язычники обвиняли христиан в безбожии и атеизме. Почему? Потому что они говорили, а где ваш Бог? А где ваш Иисус, которому поклоняетесь? Наши боги, вот наш Бог, вот наш Бог, вот наш Бог, вот храм этому Богу, вот изображение этого Бога, вот это наш Бог. А где ваш Бог? Да вы безбожники, у вас нет никакого Бога. Гнать их, этих безбожников, атеистов. Пятое, христиан объявляли в политической неблагонадежности. Почему? Потому что они не хотели признавать императора за Бога. Христиане, Писание об этом учит, мы должны почитать власть, царю отдавать почести, да, правителям, это нормально, но мы не признаем светскую власть за божество. А в то время император был один из богов, и ему поклонялись, ему молились, ему приносили фимиам, ему жертвы приносились. Христиане этого не делали, их объявляли политически неблагонадежными. Нередко христиан обвиняли в подстрекательстве и поджигании. Почему? Потому что они говорили, что весь мир сгорит в огне однажды. Земля и все дела на ней сгорят. Ах, вот вы какие! Понятное дело, кто сжег Рим, да, или еще что-то. Наверное, были другие причины, но тем не менее, вот эти злонамеренные люди специально создавали вот эту волну клеветы, волну вот этой атмосферы неприятия, отторжения и так далее. Друзья, что-то не в той степени, конечно, но, может быть, и в нашем окружении будут те, которые будут клеветать на нас, как на христиан евангельского братства. Врать, лгать, наговаривать небылицы. Дай Бог нам силы не смущаться, но уповая на Иисуса и все преодолевать. Дальше идем. Что Господь, зная все дела верующих в Смирне, все их обстоятельства, все их крайне трудные дела, Он не избавляет их от этих физических страданий. Когда к нам приходит страдание, первая реакция, что мы начинаем молиться: «Господи, избавь! Господи, защити! Господи, помоги!» Если моей молитвы мало, я прошу церковь молиться, братьев, сестер молиться, пастора молиться, сильных молитвенников молиться. Ну что ж это такое? Все скорби, скорби, трудности, трудности, беды и беды, болезни и болезни. Ну когда же, Господи? Ну что ж ты меня не слышишь? Но Бог в своей премудрости, в своих планах, в своей даже любви и благости к нам далеко не всегда убирает камни с нашего пути, далеко не всегда убирает трудности с нашего пути. Иногда Он говорит: будете иметь скорбь дней 10. Не бойся ничего, что тебе надо будет претерпеть. У Него есть свой план, у Него есть свой путь для каждого из нас. И кто-то верно сказал, что у каждого из христиан есть свои встречи со своими Иудами и Искариотами, свои Гефсимании, свои Голгофы, своя гора искушения. И вместе с тем Иисус поддерживает христиан смирно. Он говорит: не бойся. Не бойся, что тебе надо будет претерпеть. Скорбь будет иметь дней 10 срок. Исследователи Писания затрудняются ответить, почему такая цифра дней 10. Кто-то считает, что это было 10 особенно сильных периодов гонений. Кто-то еще что-то. А некоторые говорят, что просто дней 10 – это и много, и не так много. Страдания прекратятся. Да, 10 дней – это немало, но и не так много. Дней 10 будете иметь скорбь. Потерпите, милые мои, потерпите, церковь. Я с вами, я знаю ваши дела, я знаю ваши обстоятельства. Я умею плакать с плачущими. Я с тобой в скорби. Я поддержу тебя. Я не дам тебе испытания сверхсилы. И даже если будет смерть, не бойся. Потому что чуть позже он скажет, что вы не потерпите вреда от второй смерти. Друзья, Господь умеет утешать скорбящих. Господь умеет поддерживать нас, когда мы испытываем трудности, скорби, боли, страдания. Он не всегда убирает их от нас или не так быстро убирает, как бы нам хотелось, но Он с нами в этих скорбях. И последний, третий момент, третий пункт – это назидание. В общем-то, из этого пункта мы уже две части сказали. Первое назидание в том, важно знать, кто первый и последний. Важно знать, кто управляет нашей жизнью, кто управляет нашим городом, кто управляет нашей страной, кто управляет этим миром, кто первый и последний, кто реально имеет власть, кто царь царей, Господь господствующих. И это наш Господь Иисус Христос. Написано, что Ему дана всякая власть. Перед Ним преклонится всякое колено. Да? Он обладает всей властью, потому что Отец Ему это дал. Мы говорили о том, что Он Господин не только над живыми, но и над мертвыми. И нам не нужно бояться земной смерти, этой смерти первой. Потому что мы с Господом всегда живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем. И потому живем или умираем всегда Господне. у Господа есть конкретное послание мне и тебе, брат и сестра. Он знает твои и мои дела. И дай Бог, чтобы, зная наши дела, он не сердился на нас. Он не находил, что... Другой церкви он напишет, не нахожу, чтобы дела твои были правы пред Господом. Дай Господь, чтобы он сказал мне и тебе, брат и сестра, будь верен. Я знаю, что ты добрый, верный раб. Войди в радость Господина твоего. Дай Господь. И вот третье назидание, на котором мы чуть-чуть задержимся. Будь верен до смерти, дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Мы уже говорили о том, что христиане в Смирне, да и во многих, вот в этой в первой церкви, во многих других городах, они жили, знаете, абсолютно не зная, что с ними случится, не то, что завтра, а через минуту. Вот живет спокойно человек, хороший гражданин, платит налоги, да, там, законопослушный, и вдруг его приходят, арестовывают, грабят его имущество, называют его врагом. И мы уже сказали эту фразу, это реальная фраза, что в то время быть христианином, это уже было быть преступником, это было аналогично. Это был синоним христианин-преступник, христианин-преступник. И потому бояться в любую минуту, когда ты меньше всего ее ожидаешь. Жизнь хрупкая, непредсказуемая, мимолетная. Будь готов к неожиданным поворотам, к неожиданной смерти. Друзья, но это на самом деле, этот призыв, он не потерял своей актуальности сегодня. Почему? Потому что, хотя мы живем совсем в другое время, слава Богу, но жизнь человеческая, она очень хрупкая. Она очень непредсказуема, она мимолетная. Мы тоже не знаем, что случится с нами через минуту. Это может быть какой-то несчастный случай, это может быть, я не знаю, там сердечный приступ, инфаркт, инсульт, тромб оторвался. Раз жив человек и нет человека. Раз человек в здравом уме, и вдруг какое-то помутнение, он как малый ребенок, не отличает правой руки от левой. Жизнь человека очень непредсказуема, поэтому будь готов к смерти. Старайся сегодня жить так, сейчас жить так, чтобы если вдруг смерть встретится с тобой лицом к лицу через мгновение, ты мог бы сказать, Господи, ей гряди, Господи Иисусе, я готов ко встрече с тобою. Наша жизнь кратка и непредсказуема. Мы не знаем, сколько мы проживем. Учится наша земная жизнь. Неизвестно, где мы встретимся со смертью. И потому эти слова актуальны сейчас. Будь верен до смерти. И последний момент, о котором здесь говорит Писание, на котором мы остановимся. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Библия удивительно говорит, что есть первая смерть, а есть вторая смерть. Есть смерть, угасание нашей земной жизни, которую мы все переживем. Человеку положено однажды умереть. Но есть смерть, которая по-другому названа непрекращающимися мучениями в озере огненном для всех нечестивых грешников, для всех, кто не будет записан в книге жизни. Давайте прочитаем об этом. Откровение 20 глава с 12 стиха. Апостол Иоанн пишет: «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному книгам, сообразно с делами своими». Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад, повержены в озеро огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, то был брошен в озеро огненное. Друзья, Писание говорит, что есть смерть вторая. В книгу жизни может записать только Иисус, когда мы покаемся, когда мы примиримся с Ним, когда мы посвятим свою жизнь Иисусу, когда мы родимся свыше. Иисус сказал, что кто не родится свыше, не может войти в Царство Небесное. 21 глава Откровения, 8 стих. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящим огнем и серою». И это смерть вторая. Друзья мои, это послание призывает христиан в Смирне, проходящих таким трудным, скорбным путем, оставаться твердыми и мужественными, оставаться верными, оставаться победителями, потому что наша победа не в нас, но в нашем победителе, Господе Иисусе Христе. И мы с вами, братья и сестры, люди, живущие в Москве, в таких замечательных условиях, живущие во времена свободы, живущие в 21 веке, нам также важно сохранять верность распятому и воскресшему Господу Иисусу Христу. Даже если Он допускает страдания, даже если Он допускает скорбь, даже если Он допускает боль или даже смерть. Главное, чтобы мы, веруя в Него, были записаны в книге жизни, жили для Него, для Его славы, помнили, кто Он есть, кому дана всякая власть, кто владыка над живыми и мертвыми, кто знает все наши дела. Вот этот призыв: будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Аминь.